16 глава, 20 стих. 19 стих, братья. Да, 19 стих. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Братья, тему мне озаглавить немножко трудно, и я думаю, вполне я ее не озаглавлю, как вот этим стихом. «Мудры на добро и просты на зло». Братья, если бы апостол Павел сказал это нам, вот эти слова, просто так вы еще раз примените их к сердцу. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас». Братья, приятно было бы нам? О нас так отзывается. «Ваша покорность вере всем известна». Но Павел наряду с этим говорит такое тревожное беспокойство. «Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Мы с вами постараемся немножко побыть вот в этом состоянии «мудрый на добро и простой на зло». Немножко такое напряженное состояние, о чем Павел переживает. Вообще, христиане простые, христиане простодушные, бесхитростные – это хорошо. Это хорошо, и этому Писание учит. Но кто-то нашим простодушием может воспользоваться. Кто-то нашей простотой может воспользоваться и употребить эту простоту в уловку, чтобы нас уловить. И об этом Павел так мягко говорит: «Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Эту же мысль сказал Христос. Мы ее тоже с вами прочитаем. Матфея, 10 глава. Стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Смотрите, Христос говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Но, братья, даже в природе нам известно, вот, что может сотни овец против одного волка. А вот закон Божий, и даже в природе соблюдается. И если говорить уже о том, как волки размножаются и как размножаются овцы, то диспропорция будет большая. А фактически овец больше. И Господь говорит: «Вот и я вас так посылаю». И тоже предупреждает, чтобы сравнение такое образное: «Вы были мудры, как змеи, и просты, как голуби». Ну, братья, слово «простые» – это бесхитростные, беззлобные, чистые. «Мудрые, как змеи». Ну, мудрость вообще змеи заключается в том, что она способна подпадать под заговор. Ну, заклинатели есть, она способна подпадать как бы под такое заклинание. И мудрость змеи заключается в том, когда заклинатель начинает говорить, она одно ухо ложит к земле, а хвостом затыкает второе ухо. И тогда она не подпадает под влияние заклинателя. Так вот, Христос говорит, чтобы и у вас, немножко змеиной мудрости было. Потому что вашей простотою может кто-то воспользоваться. И это не значит, чтобы в церкви мы учили так, чтобы, братья и сестры, не надо быть вот простыми. Действительно, простыми мы должны быть, но не быть простоватыми. Потому что кто-то может воспользоваться, кто-то может уловить. И так на сердце мне легло поговорить с вами о пяти переживаниях, или пяти моментов в нашей жизни, где как служителей, как братьев ответственных нас могут уловить. Братья, можно, может быть, вы и дополните и случаи, и примеры, или рассуждения дополните, может быть, и больше. Есть опасности, и особенно в последнее время. Ну, такие общеизвестные опасности. Земная власть. Я, братья, не знаю вообще, как этот, ну, как бы первый пункт его озаглавить. В общем-то, мы не против власти учим. Писание учит, молитесь. Писание учит, чтобы мы благословляли. Но если мы читаем в Писании случаи, где по простоте, по такой доверчивости подпадали. Вот смотрите, жители Гаваона. Ну, они так поняли, что сейчас идет Иисус Навин, и истребление неминуемое и нас застанет. И вот они пришли к такой хитрости. Одежду ветхую, дырявую, заплесневелые хлебы, и говорят, вот мы издалека, доказательство, заплесневелые хлебы, вот одежда наша ветхая, мехи ветхие, продырявленные. Заключите с нами союз. Мы знаем, что Господь с вами, заключите с нами мир. Опасность налицо. Но написано, что не вопросив Господа, они заключили союз. А потом узнали, оказывается, что это соседи их. И в дальнейшем жители Гаваона, хотя они их поставили в такое рабское положение, дрова рубить, воду носить, но все же они были поводом для падения народа Божия. Не пободрости. Ну, казалось бы, все налицо. Ну, что тут еще, каких доказательств? Я вот так думаю, ну, одежда заплесневелая, это понятно. Ну, зачем они хлебы... Одежда порванная, это понятно. Ну, зачем они хлебы заплесневелые взяли? Ну, возможно, как доказательство, что действительно сдалека шли. Но вот этой простотой воспользовались. И это была большая судьбоносная проблема народа Божия. Однажды Иосафат, породнившись с Ахавом, и вот, по-видимому, как родственник, он пришел посетить. Но Иосафат – царь иудейский, а Ахав – царь израильский. Посетить его. Ну, на почве родства. Сын Иосафата, он взял себе в жену дочь Ахава. И когда они так вот пришли, теперь Ахав говорит, пойдешь со мной на войну, на Рамов-Галаадский? Ты знаешь, что Рамов-Галаадский наш? Он говорит, пойду. Быстро поторопился, сказал. А потом говорит, вот есть ли здесь ну, пророки Господни? Но я, братья, подробно не буду рассказывать, я думаю, вы это хорошо помните и знаете. Но как легко Иосафат подпал под влияние. Теперь уже говорит, пойду. Беспокойство в сердце. Даже то, что все 400 говорят пророков, беспокойство остается в сердце. А нет ли еще одного? И вот этот один говорит, но так, как на сердце. И все же подпал по простодушию своему, пошел. Вы знаете, вот в этой войне Господь помиловал Иосафата. Все же тогда, когда он на колеснице и наметили на него, побежали на него, он закричал. Но они тогда поняли, что это не Ахав, и они отстранились. Выговор был ему. Но Иосафат, он и дальше не пободрствовал, он еще с Ахозией вступил в союз. То есть случаи, есть примеры, Писание об этом говорит, как опасно. Вот какие-то контакты такие близкие, как это может чревато быть последствиями? Вы смотрите, какую позицию занимал Навуфей. Тогда, когда Ахав, казалось бы, ему предлагал, я тебе, говорит, лучшие отдам виноградники, я тебе, говорит, лучшие отдам поля. Вот давай твои виноградники. Он говорит, сохрани Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов. Братья, земная власть всегда будет пытаться завладеть духовной жизни народа Божия. Всегда. В каких это может быть случаях? Но я сначала как бы в виде вопроса спрошу, братья, вот как вы думаете, вдруг вот здесь, в Благовещенке, ну я просто к примеру, ну идет там политическая разбежка, депутаты набирают себе голоса, И какому-то депутату проезжает, здесь же количество людей больших, дом собранный, придет и вы раздайте мои листовки. Можно ли? Или вы поставьте ваш вопрос мой, ну, даже хотя бы знать, вы будете голосовать или не будете голосовать? Можно ли? Или же, ну, предложить так, ну, с кафедры-то это вроде бы это, а вот так рядышком, чтобы он постоял, чтобы он рассказал, дорогие товарищи, я вот такой, я за вас голос дам, вам помогу, прирежу вам земли, там, отмерю. Можно ли? И как это может, вроде бы безобидно, и как это может быть с последствиями? Как вы думаете, братья, можно? Нет, однозначно. С одной стороны, братья, такие вопросы мы поднимаем, вроде бы они как бы прописная истина, а все же мы не бодрствуем иной раз. Мы можем это допустить, и как будто вроде бы это же во благо нам, мы же замолимся. Но это совершенно разные вещи. Это недопустимые вещи. Мы даже, если раздавать там трактатики, он будет свои, мы должны на это среагировать. Церковь – это не место для разбежки политиков. Это не место, где будут голосовать. И вообще такой вопрос, голосуем или не голосуем, он сам по себе вопрос, это политический. Мы его не можем ставить даже здесь. Это вопрос каждого гражданина, там он принимает решение, как быть. Ведь представляете, какая получается западня. Но если один депутат даже безобидно или косвенно как-то мы его прорекламировали, следующим приходит депутат и скажет, я тоже хочу, чтобы за меня вы замолвили. Так, а мы за него, мы же так просто косвенно, вот так же и за меня скажите. Да нет, мы не будем этого. А я на вас суд подам. И следующим уже придут, скажут, а мы думали, что вы церковь, а оказывается вы политическое общество, и поскольку вы не в угоду нам принимали решение, мы повешаем замочек. И смотрите, как мы позволили втянуть себя. Братья, по простоте мы можем, ну, молитвенные дома, землю, мы можем так доверить. Ну, там, сестрички, вы там сходите, вы там оформите. А потом, ой, так что такое? Нам пришел большой налог, начали проверять. А что, вы не знаете, что у вас дом юридический? Как юридически? Мы же церковь не зарегистрируем. Ну, так ничего не знаем. Дом-то у вас уже юридический. Братья, вот так по простоте мы доверили, и по простоте это так пошло, так сказали, напишите вот так заявление, так подсказали, так шепнули, а потом мы оказались в западне. И вот эта опасность существует. Ну, в одном месте попросили, говорят, вот мы начинаем строить молитвенный дом, вы там, братья, посмотрите, вот у нас проектик у нас есть. Ну, мы сразу смотрим, проект записан, дом молитвы. Братья, хорошо же, ну правильно, у нас же там и написано так. Но когда начало, исходные, даже просто архитектурные данные, проекты, у нас существует такая запись, дом молитвы, мы себя уловили. Мы сказали брату, говорим, брат, так вы же на какие рельсы-то стали? О чем подвязаться? Вы же подпадете под юридические рельсы. Да, ну хорошо, я сейчас пойду. Приезжаем в следующий раз, говорят, так у нас все нормально уже все нормально. У нас уже не дом молитва, а что у вас? У нас уже коттедж. И дает нам пачка документов. У меня просто к вам вопрос. Братья, вот что решающее во всей этой пачке кипи документов? Значит, договор или шапка, которая на архитектурном строении написана, коттедж, дом. А договор написан, молитвенный дом. Мы когда читаем проект, везде поправочка зачеркнута, везде коттедж. А договор остался. Брат радуется, такая радость. Столько проблем. А оказывается, уловлены. И по-серьезному. Как дальше? И даже тут, братья, ведь если даже договор мы сейчас попробуем, хотя это уже серьезные вещи, нас пять, то исходные данные, они опять решающие. А как было? сначала. Итак, оказывается, существуют такие опасности, в которых мы можем вот так легко и судьбоносно уловиться. И апостол Павел говорит: «Но желаю». Мы живем в весьма вот таком искусно продуманном сатаной вот эти вот уловки для церкви. Он говорит: «Вскоре да сокрушится под ногами вашими». Но есть опасности сегодня, чтобы вы не были простодушными, которые позволяют себя уловить. Следующее – это лжеучителя. Братья, мы с этим соприкасаемся, мы очень хорошо можем рассказать, в чем опасность свидетелей Иеговы, и рассказать, в чем опасность тех или других. И даже то, что сегодня произошло в братстве, братья, это не без подоплеки. По сути-то всегда, есть основы глубже. Вот мы сейчас говорим, а он так сказал. Но суть-то всегда она гораздо глубже. В основе, братья, учение. Она в чем-то будет, впоследствии потом проявится. Но в основе, когда начинается уже движение, в основе есть учение. И как важно, чтобы мы сразу-то брали-то по сути. Это начинается там с посвящения, пересмотреть, что-то как-то подумать, вот какой-то даже сама мысль. Вот, наверное, как-то наши спереди, которые шли, они уже устарели, они уже не так понимают. Мы вот как-то вот сейчас вот так пересмотрим и лучше увидим. И как Спирджин сказал, в богословии нет ничего нового, кроме заблуждений. Чтобы мы не старались что-то придумать. Потому что уже все продумано. Но чтобы сохранить то старое, удержать, вот это наша ответственность. И не позволить себя втянуть. У нас такой случай был. Это еще начало 90-х годов. Евангелизация была, еще тогда власти так себя вели. И после этого пришел пастор адвентистов седьмого дня. Ну, он с таким как бы входом говорит: «Вы так геройски выглядели. Мы так радовались за вас. И да у нас еще с тобой и нация одинаковая. Как бы хотелось, давайте, вы приходите к нам, а мы будем приходить к вам. Давайте вместе. И вместе работать, евангелизация». Я спросил, говорю: «А скажите, пожалуйста, а вы в душу верите?» «Ну как в душу? Душа – это жизнь». «Нет, а вот душа, вечно живущая душа, однажды Богом подаренная, никогда не умирающая». «Нет, такой души мы не верим». «А вы в ад верите?» «Ад? Так Бог есть любовь». «Ну знаете, один, другой, третий вопрос». Я говорю: «Так вы же еретики. Как мы можем к вам приходить? О чем мы можем с вами вместе проповедовать?» «Братья, грязь, она не боится ни чистоты, ни грязи. Она от этого чище не станет. Она запачкает. Ну давайте вот так вот, ну вот как-нибудь». И все же мы иногда не до конца рассудительны, когда в церквах попускаем. Ну проезжала группа, а что это за группа? А мы уж потом мы спросим, а они поучаствовали. И с таким телодвижением. А потом говорят: «Да мы бы и сплясали у вас. Но только уж этого не стали делать, потому что вы баптисты». А мы не видим опасности. Что потом уже в церкви заговорили: «А что тут? Бог на сердце смотрит. Бог не так, как мы, это мы люди, Бог на сердце». Да, и Он видит это сердце сразу вот. А оно вот здесь, вот в телодвижениях уже. Оно здесь, Он Бог видит. Потом, когда уже заговорили в церкви, когда уже трудности, это очень-очень опасно. И он говорит: «Но боюсь, чтобы вас не уловил, как Еву, сатана. Чтобы не получилось так, вот вы не уклонились от простоты во Христе. Он говорит, что я обручил вас единому мужу, вот эту и чистую деву, и кто-то претендует, какой-то жених хочет земной примериться». И поэтому есть опасность с лжеучителями. Еще одна опасность – группировки. Братья, иногда они могут быть незаметные. Ну вот группировки были в Галатийской церкви. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Ну, как? Да, в Коринфской церкви. В Галатийской были лжеучителя. В Коринфской церкви, братья. Я Павлов, я Кифин, я Христов. То есть это были группы. И все вроде бы себе выбрали так, по такому лидеру. Они так делились. Но можем мы просто провоцировать, как бы попустить, что это к этому приведет. Начинается это, братья, безобидно. Но попустить, казалось бы, на таком святом деле молитвенные кружки. Братья, я немножко вот в этом случае немножко разделяю, если это будет так, в основу руководитель, а если он еще и служитель, и молодежь хочет проводить молитвенные собрания. Ну и, возможно, это будет до начала собрания. Хорошо. Но все же должно быть всегда это целенаправленно, подконтрольно, чтобы не привело это к каким-то последствиям. Еще хуже, когда мы попускаем молитвенные кружки, они просто как вот вспышка произошла, и даже если в церкви есть несколько служителей, а просто один посещает. В таком случае, если даже есть, оно должно быть подконтрольно ответственному служителю. Служителя, пускай хотя бы периодически, или по очереди, но должны все посещать. Потому что сначала начинается, видим проблемы. А потом эти проблемы начинаем обсуждать. А потом эти проблемы начинаем решать. А потом так, как мы видим, никто не видит. И вот в наличии группировка. Братья, есть и еще такие группировки, которые в настоящее время, они тоже могут возникать. Ну вот смотрите, жизнь так складывает нас, обстоятельства, которые мы не можем ни исправить, но они существуют. У нас есть организовавшееся братство в Германии, одно, другое, которое сотрудничает с нашим братством. И вот там происходят какие-то перемены. Правильно, неправильно, но перемены какие-то происходят. Кого-то наказывают, кого-то ограничивают. Но после этого он у нас жил, мы знали, хороший брат, мы так любили его, а что мы будем там, а не пускай? Братья, просто давайте мы так подойдем к этому вопросу. Вот если бы мы, видя здесь жизнь какого-то члена церкви, или пускай даже это служителя, приняли решение, это на уровне поместной церкви, на уровне объединения мы приняли решение, и считали, что это действительно правильно, а он не признает, и он поехал бы туда, и там его принимают, там слово дают, как бы мы на это реагировали? Думаю, было бы нам больно. А теперь давайте мы поставим, а как мы должны реагировать? Независимо от того, какую мы информацию знаем, а вот здесь-то как раз и суть проблемы, мы подставляем ухо и думаем так, как нам объяснили, думаем это правильно. И когда мы это попускаем уже в церкви, вот они группировки. Они сначала вот так где-то в одном уголку, а потом в другом уголку, а потом пойдут проблемы в церкви. И как раз апостол Павел говорит, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Не позволили. Как раз вот об этих людях, смотрите, он говорит, «И такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, и красноречием, обольщая сердца простодушных». Расскажут. И так расскажут то, что вроде бы как раз, ну, так все красноречиво, все это подходит. Но это в своем ведении, в своем фокусе. А мы поверили, мы его знали. И здесь будет начало трудностей, начало больших-больших проблем. Чтобы это мы могли немножко предвидеть. И лучше всего, там есть братство. Если у них какие-то есть решения, да, мы не ссорились с тем или другим. Мы не принимали этого решения, то или другое, но которое есть официальное решение, и это решение для нас должно быть в силе. Это как между церквами, как между объединениями, или так между братствами, иначе у нас будут просто трудности. И об этом как раз и Слово Божие предупреждает. Следующая опасность – это в области целомудрия. Братья, мы тоже можем быть простодушными. Притчи, Я напомню этот стих, 7 глава, 21 стих. «Множеством ласковых слов она увлекла его, и мягкостью уст своих овладела им». Братья, мы должны верить, что так Слово Божие говорит, и это может на нас воздействовать. «Множеством ласковых слов она увлекла его и завладела им». Братья, по простодушию, по нашей простоте мы способны уловиться. Да, потом печаль, потом переживание. Поэтому, братья, и здесь существует опасность. И он говорит, чтобы вы были мудры, как змеи, мы способны уловиться. Еще одна опасность, о которой хотелось бы поговорить, это ленивые люди. Ну, братья, можно насторожиться против женщин, блудниц, можно насторожиться против лжеучителей. А здесь о чем насторожиться? Хотел бы прочитать место, которое говорит апостол Павел Фессалоникийцам во втором послании. Я прочитаю с 7 стиха. «Ибо вы сами знаете...» Второе Фессалоникийцам, 3 глава, 7 стиха. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, не занимались трудом и но занимались трудом и работой день и ночь, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы сами себя дать вам в образец». Для подражания нам, ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Ну и дальше, таковых увещеваем. Он говорит о людях, которые живут за счет кого-то. Сами они не хотят жить. Они не хотят, они вот живут за счет кого-то, как в одной местности уверовал один из мест не столь отдаленных. И он еще, едва только вот так крещение принял, как он уже говорит, а почему ты не работаешь? Он говорит, а у меня грядочка есть, я, говорит, обрабатываю. Вы представляете, это еще и таким языком он обрабатывает грядочку. Ну, верующих пасет на грядочке. Он называет грядочка. И все же мы можем это попускать раз, другой раз. Я один раз видал такой удивительный случай. Я был в Москве, и не помню, что это был за вокзал, как он назывался, но большой вокзал, и мне надо было переждать некоторое время. И вот в течение этого времени я выходил, и иногда народу было много, в этот зал не попадал, а попадал в другой. И вот так случилось. Значит, проходит муж, стоит перед аудиторией, люди вот в зале, мужчина с ребенком, женщина, тоже у нее там кто-то, или у него там постарше, у нее помладше, они так нянькают, там пеленка болтается. Вот мы рассказываем такую историю, жалобную историю, как это там все получилось. В общем, сейчас нам денег нету уехать. Ну и посыпались сразу, люди встали, подошли, деньги большие положили, а потом лавина людей пошли. Ну я тоже так думаю, интересно, вот так, ну может быть ситуация, хотя у меня стали вопросы, ситуация такая случилась, люди откликнулись. Ну а потом через некоторое время, в этом же дне, я попал, сидел уже в другом зале. Точно такая же история, эти же самые подходят, так же рассказывают. Также стали, подошли и также пошли. У меня к вам вопрос, братья, как вы думаете, вот эти люди первые, которые подходили, кто это люди? Дарили? Давай. Это свои. Это подставные. Это все делалось для того, чтобы ну, как-то разжалобить как-то людей. И люди, удивительная масса, реагировали и шли и давали. Случилось так... В церкви у нас, ну, какое-то время я отсутствовал, приехал новая сестра. Говорит, брат, сестра покаялась у нас. А я так посмотрел, говорю, братья и сестры, так это же аферистка. Ну, пастырь у нас. Так он прям резко, так он Но через время, она, знаете, так для прочности, она еще и при мне вышла, и покаялась, и так плачет, и покаялась. А сердце, ну, тревога осталась. Я удивляюсь, вот как эти люди могут? Собрание кончилось, про ящички пожертвования они забудут, а туда с таким шелестом дают. Дают. И она им расскажет, и еще и поплачет, и еще больше дадут, и дают. Я, теперь мы членская. Братья и сестры, что вы делаете? Ну, брат, ну как, мы должны? Нет, мы должны. И вы знаете, пока лбом не уперлась в стенку, она точно так же и в регистрированной церкви украла ребенка еще, маленького. И пока ее спохватились, поймали ее, но потом прозрели. Точно, вот точно. Да нет, братья и сестры, братья, и не так ловко это и у меня получается, сразу это обнаружить. Нет, я один раз сам попался. Так случилось, так в семье мы сидим, и родственница была, сестра моя. И кто-то, раз, звонок. Я вышел, мужчина стоит. Можно с вами побеседовать? Я говорю, о чем побеседовать? Ну вот у меня духовные проблемы. Я первый раз вижу человека. Ну как же, конечно, побеседовать. Ну а какие тебе? Вот я бы хотел, чтобы вы мне помогли, у меня вопросы там. И он такие вопросы начал задавать. Я думаю, ну Господи, вот чудесно. Сейчас прям я ему Евангелие, спасение расскажу. Я ему сейчас начал тут рассказывать. А у него еще больше вопросов. Слышь, ну там же гости меня ждут. Я-то... Да у меня еще вопросы. Давай это, я тебе сейчас подарю Евангелие, ты почитаешь, а потом придешь, мы с тобой. Да нет, у меня еще вот есть вопросы. Я захожу домой, говорю, вы там приготовьте в пакет, ну, накормим этого человека. Сестра говорит, а кто там? Я говорю, знаешь, так человек в спасении нуждается. Ой, говорит Саша, ну ты поверил. Нет, вот говорю, вот бывает случай, а это действительно нуждается. Аферист в высшей степени был. А там в этот момент воры залазили. А он меня отговаривал. Вот представляете, как мы можем попасться. Братья, но вот таких простодушных людей встречаем мы немало. В церковь приходят, рассказывают и оббирают, и это делают. Но еще больше нас должно, как и Фессалоникийской церкви. Ведь если быть догматически последовательным, Павел говорит о замечании строгости вот именно к этим людям. Они в церкви находятся, они не желают работать, беседовать на любую тему, обо всем. И на стройке молитвенного дома они придут, будут беседовать, за духовные темы у них будут, а работать не хотят. А вот вместо того, чтобы сказать, а таковых увещеваем, смотрите здесь как, и очень конкретно, не хочешь работать, не ешь. Ну, может быть, тогда вот так, таким образом поймешь, братья. И в нашей жизни это должно быть. И мы должны быть так. Но не просто со списком, вот я дальше не знаю, как быть. Вот так вот решайте. А что мы сделали? А сами что мы сделали? А возможно, все ли мы предприняли? Все ли правильно? Правильно ли я относился с этой вещью, которой должен был послужить? Ну хотя бы как-то задаться вопросом, правильно ли все это? Чтобы все ли я сделал для того, чтобы пожертвовать? А у нас только потребительские желания. А есть ли желание отдавать? Есть ли желание? А как бы хотелось, чтобы и это было? И тогда Бог приумножит и пошлет, и даст. Но чтобы и с нашей стороны было действительно желание отдавать. Поэтому как хотелось бы, чтобы в церкви мы говорили об этом. Сами учились отдавать. Не учились только вот так вот предъявлять, но старались все сделать. А может быть, поправить можно? А может быть, как-то это можно будет вот так вот реставрировать, но для того, чтобы послужило. И к этому относиться с большой серьезностью, потому что мы делаем дело Божье. Поэтому, братья, пусть будет это для нас сегодня и предупреждением, и, возможно, и увещеванием, чтобы мы были и вот в этих вопросах бодрствующими, в вопросах земной власти, лжеучителями, группировки, а также в области целомудрия и с ленивыми людьми. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Мы сейчас помолимся.